Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Светлые истории на радио «Вера». У микрофонов я, Наталья Лангамер, мои дорогие коллеги Марина Борисова.
Добрый вечер.
Анна Леонтьева.
Привет.
И председатель епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий Маркиш. Добрый вечер.
Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие слушатели, дорогие зрители теперь уже у нас.
Да.
Ну, о чем-то сегодня серьезно побеседуем.
Да, но тему, вот, которую, собственно, батюшка, вы и предложили, Бог говорит на том языке, который понятен конкретному человеку. То есть история о том, как Бог открывается человеку через то, что для другого было бы совсем непонятно. А этот человек отреагировал и принял Бога, услышал и понял. Правильно?
Ну, в общем, правильно. В целом, сейчас мы подумаем, посмотрим, оценим.
Ну, тогда ваша история по традиции.
История, надо сказать, довольно давняя. Мало того, еще и с других берегов.
О, как.
И вот я не знаю латинское это выражение, номина сунтериоза, то есть имена нежелательны. Эти люди, о которых идет речь, частично это наш очень любимый мною и всеми, кто был тогда рядом с ним, протоиерей Роман Лукьянов, настоятель русского православного, разумеется, храма в честь Богоявления в городе Бостоне, штат Массачусетс, который скончался в 2008 году, не дожив нескольких буквально дней до столь желаемого им и ожидаемого объединения зарубежной церкви с основной частью русской православной церкви. Ну и одна женщина, которая жива и здравствует, которая в давние годы тогда была еще девочкой, девушкой, подростком, не знаю, судя по ее рассказам, там лет 12-13. Я не знаю, публиковала она эту историю, не публиковала, не так уж важно, скорее всего, публиковала, но я имя называть не буду, просто те, кто нас слушает, кое-кто ее знает, безусловно. Она сейчас замужем за священником, опять-таки. В общем, все там очень, четверо детей, внуки, наверное, уже есть. Не в этом дело. Значит, эта девочка происходила из семьи новообращенных православных. Американская семья шотландского происхождения, не так важно. Это были такие ревностные римокатолики. И в какой-то момент там вся семья у них, вот, братья его отца, они, значит, решили, что с папой римским пора завязывать, и, значит, приняли православие. В том числе ее отец, который уже тоже с тех пор скончался. Вот, тоже был замечательный человек, естественно. И вот в начале своего православного пути они были несколько, ну, будем говорить так, на формальной стороне. Это была еще тогда православная церковь, но не русская. Опять, там, в Соединенных Штатах, как вы, наверное, знаете, множество всяких юрисдикций, легитимных, нелегитимных, полулегитимных, Бог их ведает, это не относится к нашей теме. Но когда они пришли в русскую церковь, то порядки, как сказать, настроения, может быть, атмосфера русского православия была не очень для них привычно, а для девочки тем более, ну, незнакомая, попросту сказать. А ее отец был долго потом был членом приходского совета, и вообще замечательный был человек. Она, ну, девочка и девочка, и хорошо. И вот начался Великий пост, и она об этом рассказывала, значит, все нам рассказывала слушатели. Пришел в школе, там в школе дают завтраки детям, и завтраки какие бывают там, с колбаской, с чем. А тут Великий пост начался, и она рассказывает, что как она там, буфетчица или кто она там в школе, ну, кажется, в обычной вполне школе, а может быть, в католической, не знаю, не так, это не так существенно. В общем, так или иначе, ей был предложен бутерброд с рыбой, поскольку человек, который, женщина, которая ведала этими бутербродами, знала, что вот Великий пост, что раз пост, значит, мяса не надо. Ей дали бутерброд с рыбой. На что эта девочка торжественно и громогласно сказала, что в пост рыбу не едят, и забирайте ваш бутерброд назад. И,
значит, правильная девочка.
Рассказала об этом в храме, в церкви, в приходе, в расчете на то, что ей будет дано какое-то огромное, огромная золотая медаль за ее благочестие. На что отец Роман, как будет земля ему пухом, и в небесное царствие, посмотрел на нее, значит, с прищуром и сказал: ну, дорогая моя, ну, а ты подумала о той вот этой женщине, которая о тебе позаботилась?
Старалась.
Да, постаралась, а ты чем ответила? И она, так сказать, когда рассказывала, она уже не была девочкой, но твое детское восприятие, это для нее было неким, может, откровением истины, ну, как почти что явлением Христа, я уж не знаю, это я же от себя добавляю, но очень жестким таким, так сказать, импульсом к восприятию основ православной нравственности. И она отца Романа, конечно, очень ценила тоже впоследствии, и была ему очень благодарна, что вот он так вот ее, говоря, вправил вывих, вот так вот, может быть, это оценить. И с тех пор, и, ну, я еще был, так сказать, я не был священником отнюдь, я был просто простым человеком, прихожанином, и тоже эту историю запомнил. И с тех пор уже прошло, вот сейчас у нас 25 лет уже 21 века, ну, значит, прошло лет 35 с тех пор, как я услышал эту историю. И я ее помню, и иногда тоже и прихожанам, так сказать, рассказываю в контексте исповеди, может быть, или просто как-то приходится. Значит, потому что этот, будем говорить, фарисейский подход, формальный подход к каким-то вот событиям церковной жизни, христианской жизни, он весьма распространен, к сожалению, и в нашей среде. Ну, почему-то, так сказать, тут неудивительно, потому что правила, формальные правила очень простые.
И, понятные,
сказать, да, вот там чего-то нет, значит, нет. Но насколько тут можно добавочку сделать небольшую, насколько не едят в Великий пост рыбу, это уже немножко другая песня, это уже немножко другая тема. И если кому это тоже интересно, я могу процитировать другой авторитет, более серьезный, а именно святейший патриарх Кирилла, который как-то имел, ну и в парафиальном собрании, уже не в частном разговоре, сказать, как плохо поступают журналисты или деятели средств массовой информации, когда пытаются гражданским людям, так сказать, впихнуть формальные требования церковного устава в части питания. Русская православная церковь издавна следует гораздо более умеренным и, как сказать, правильно относящимся к нашей жизни правилам питания в ходе постов. Вот. Он не сказал, каким, но мы так более-менее знаем. Молочная и мясная пища вот устраняется. А уже всякая там рыба, морские гады, всякое это, значит, масло разных сортов, сухоедение, сыроедение, неедение, это все остается за пределами гражданской жизни.
У нас на календарях
информация.
Не, у нас все на календарях, покупаешь в церкви календарь, там тебе рыбки нарисованы, капельки елея нарисованы, а тут вот постный день сухоядение.
Ну вот видите как, вот святейший говорил об этом, а в одно ухо входит, в другое выходит. Да. Поскольку у нас страна свободная, они могут писать все что угодно, но для того даны и мозги людям, чтобы понимать, что нужно принимать, что нет.
Вовремя сказанное слово пастыря.
Да-да-да, как раз Великим
как
постом.
Как раз Великим постом. Это очень приятно услышать.
А я сидела, вспоминала историю, у нас произошла на встрече общины. Батюшка спросил, вот, ну, разбирали неделю о мытаре фарисея, но она уже прошла, но все равно мы сейчас заговорили про фарисейство. Ну, вы, как вот вы себя ощущаете? Вот вы себя чувствуете мытарем или фарисеем? Ну, все там стали рассуждать, кем они себя ощущают. И доходит, значит, до Дуни Юревич и говорит: Дуня, а ты? Она говорит: ну, если я скажу, что я себя чувствую мытарем, это будет как-то по-фарисейски.
Мне кажется, это гениальная какая-то фраза.
Да, совершенно верно, совершенно верно. И вообще, надо сказать, как я себя чувствую, это мое личное дело.
Это была евангельская беседа.
Ну, хоть и евангельская, понимаешь, все равно нравственность, она общая остается.
Да. Интересно. Спасибо, батюшка, за вашу историю. Я как-то предложу, наверное, уже нашим девушкам рассказать дальше, и мы будем обсуждать каждую, да, из истории. Марина.
Я так и знала. Это у нас такие скрытые закулисные интриги. Кто первый будет рассказывать историю?
Ну, как положено девчонкам на уроке. Как ты первый пойдёшь к доске?
Точно, точно.
Мариночка.
Хорошо, я пойду к доске, да, уговорили.
Нет, на самом деле у меня история тоже давнишняя, как батюшка вот сказал про свою историю. Но Просто это знакомство произошло еще в 80-е годы. Я как-то по разным поводам вспоминаю эту историю, как мои друзья меня взяли с собой к летом в поездку к их духовному отцу. А все это было в деревне в Ивановской области, 7 километров от железной дороги. В общем, все замечательно. И жил этот отец Алексей вдвоем, как назвать этого человека? Ни тот, ни другой не были монахами, поэтому сказать, что один там старец, другой послушник, даже в кавычках невозможно. Но, скорее всего, это было такое, ну, духовное братство, что ли. По-видимому, они очень в тот момент жизни каждого из них, они друг другу встретились на помощь. И все это было очень в диковину в начале 80-х, потому что мы священников редко видели в такой обстановке, которая приближала их скорее к тому, что мы могли прочитать про, скажем, каких-то там отцов XIX века или там начала XX. В обычной жизни мы батюшек видели исключительно на амвоне, очень редко, когда в беседе, и тем, кому сугубо повезло, может быть, был вот какой-нибудь один батюшка, к которому можно было ездить и поговорить, и поисповедоваться, если совсем повезет, еще и на приходе у него что-нибудь поделать, но это было редкое исключение. И вот мы попадаем в такой оазис. Причем немножко шутливо, немножко всерьез, они как бы разыгрывают такую ролевую игру. Отец Алексей вроде как старший, а Моисей вроде как его послушник. Но это не всерьез, это просто вот такой образ взаимного поведения. А Моисей, надо сказать, был удивительно интересной личностью. Ну, начнем с того, что он был под 2 метра ростом, совершенно потрясающей внешности, такой вот картинный, обычно так на картинах XIX века Христа изображают. То есть у него такая классическая, красивая иудейская внешность. И он, что удивительно еще больше для Советского Союза, он был из верующей иудейской семьи. Встретить верующего православного еще можно было, но встретить верующего иудея, вот кто постарше, не даст мне соврать, это было почти невозможно, потому что даже как-то вот и не припомнишь, видел ли в советские времена кто-нибудь открытую синагогу. И когда, немножко забегая вперед, когда случился вот приход Моисея в православие, его отец его проклял.
О, как.
Ну, то есть это серьезная верующая ортодоксальная иудейская семья. Но это немножко я забежала вперед. А что значит услышать зов Божий там, где другие не слышат? Моисей очень долго себя искал. Он перепробовал, мы с ним как-то считали, около 30 разных занятий. Закончил он Московский университет, исторический факультет. Но его карьера учителя истории в школе совершенно не привлекла, и он начал странствовать, чего он только не пробовал. Из самых экзотических его занятий, то, что он называл, он один сезон был бортником, собирал лесной мед. В общем, ну как...
Как интересно.
Как медведь в лесу шишки. Ну, то есть это был такой вот методом глубокого погружения в жизнь, поиск самого себя.
Отшельничество такое.
Светлые истории.
Напомню, что в эфире «Светлые истории» на радио «Вера». Мы сегодня говорим о том языке, на котором с нами разговаривает Господь. В гостях у нас отец Макарий Маркиш, председатель епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Иваново-Вознесенской епархии. А также, мои дорогие коллеги, Анна Леонтьева, Марина Борисова. Марина, давай дальше.
Да, но в поисках себя он как-то зашел в экскурсионное бюро и поинтересовался, не нужны ли им экскурсоводы. Мы сказали, вообще-то нужны, но сейчас вот все приличные направления у нас разобрали уже. Осталось, ну так, плохенькое одно, в город Козельск.
О.
Он сказал, о, это мне как раз подходит. И он пошел в Ленинку, просидел там какое-то количество времени. Надо учитывать время. Это невозможно было зайти в книжный магазин и купить, там, скажем, книгу Концевича «Оптина пустынь и ее время». То есть это вот знания, которые приобретались тоже с усилием и покрохом. Одним словом, он приготовил экскурсионную программу в город Козельск. Но в его интерпретации это была экскурсия в Оптину пустынь.
Это как так?
Ну, очень просто договориться с шофером там от Козельска до Оптиной. Оптина тогда была ПТУ, и, в общем, сделать небольшой крюк, доехать до ПТУ под названием Оптина пустынь совершенно нетрудно. И я потом встречала людей, которые говорили, что после этой экскурсии они пришли в церковь. То есть он настолько прочувствовал все, что касалось оптинских старцев, истории Оптиной. И, собственно говоря, я-то тоже первый раз услышала вот так подробно об Оптиной. Это был день, когда все гости вместе с отцом Алексеем уехали в епархию за иконками, за свечками, вот, за важными покупками. И мы остались, значит, Моисей остался, ему нужно было печь просфоры, а меня оставили готовить обед. И вот мы остались с ним вдвоем, и тут-то он дал себе волю. Он при стечении народа как-то сдерживался, старался помалкивать. В общем, все время, пока народ был в епархии, он мне рассказывал содержание своей экскурсии. Это было потрясающе. Под конец он мне подробно написал, на какую электричку нужно садиться, во сколько нужно вставать, чтобы попасть на первую электричку до Калуги, где в Калуге расположен вокзал для местных автобусов, сколько стоит доехать от Калуги до Козельска. В общем, подробный маршрут, как доехать из Москвы до Оптиной пустыни, он мне
расписал.
В общем, закончилась история Моисея, конечно, тем, что он был рукоположен в священника. Но это был поразительный человек. Вот, казалось бы, отец Алексей, он такой русак, и, ну, в деревне свой вроде должен быть. Ничего подобного. Все окрестные бабушки из трех деревень вокруг ходили исключительно к Моисею, хотя он тогда не был ни священником, ни кем. Они приносили ему какое-то варенье, носки какие-то вязаные. То есть он настолько был человеком... Я даже не знаю, как двухметрового взрослого мужчину сравнить с младенцем. Это очень сложно, и вроде как-то...
Я очень тебя понимаю, и позже скажу, почему.
Я знаю.
И как, мне просто рассказывали люди, которые были на хиротонии, и когда все закончилось, он, по-видимому, переволновался, растерялся, и... Он не знал, как уйти с ОМОН, он повернулся и начал пытаться войти в царские врата. И когда ему подсказали, что отец Моисей, он повернулся и на полном серьезе сказал, ну, сказано же, толците отворят вам. Вот это человек, который услышал вот его это историческое образование, рано или поздно сыграло вот в его жизни такую роль.
как я неоднократно уже говорила, люди, которые думают и чувствуют, и коснутся как-то вот этой церковной темы, или перейдут порог храма, или с каким-нибудь батюшкой хорошим поговорят, практически с 99,9% неизбежностью затягиваются.
Про двухметрового расскажи.
Ну, про двухметрового ребёнка. Это просто... Мариночка когда сказала, что если двухметрового мужчину можно назвать младенцем, в хорошем смысле мой младший сын, он действительно 2 метра или что-то вот около того, и он абсолютно такой чистый, в хорошем смысле наивный человечек, и... Ладно,
дитё.
Мои дети не будут это слушать.
А что проблема, если выслушаются? Из песни слово не выкинешь.
Да.
Входит такой, в двери входит такой дядя 2 метра, вот с такой бородой, рыже-каштановой, и такой, мама.
Ну, так склоняется немножко.
Мама.
Вот, ну да, такой талисман семьи.
Ник, по 100 будет сказано. Отец Макарий, ну вот действительно получается, что через профессию довольно часто Господь к человеку стучится. У вас были такие эпизоды у кого-то из знакомых?
Ну, что сказать, тут не очень бывает понятно для пожилых людей, для людей, так сказать, уже второго как бы, второго завода. Сначала у него профессия, сначала жизненный опыт, сначала что-то, и потом потихонечку они как-то тянутся к храму. А у людей помоложе это происходит параллельно.
Понимаете? Выбор профессии, да?
Ну, вот на какое-то, так сказать, профессионально-социальное направление бывает соответствует духовному интересу, соответствует вероисповеданию, в конце концов. И это нормально. Вот единственное, что у нас какая бывает ненормальность, это чисто хозяйственная, даже фискальная. Когда человек, скажем себе, уже вступил в брак, хорошо, у него детки есть, и вот он начинает он тянуться к церкви. И жене намекает, вот как думаешь, мне тут сказали, что если я сейчас там на курсы запишусь или там за заочный семинарий, меня могут даже в священники рукоположить. Жена хлопает себя по лбу, говорит, Вася, ты сошел с ума, на что будем жить-то? И в каком-то печальном смысле она права, ну, если не совсем не на 100%, а на 50%. Неизвестно, действительно, вот у меня монах, и у меня вокруг меня, вот нашей той самой Ивановской, Иваново-Вознесенской епархии, Ивановской области, очень большое количество духовенства монашествующих. Ну, и нам ведь легче живется. Над нами не каплет. Куда поставят, там и служи, и что там, и будут. Город с голоду сейчас не умирают, это точно. И босиком по снегу не ходят, это точно. А остальное все несущественно. А с детьми, а с женой, а с маленькими, а кто у кого болен, кто чего. Ведь удивительным образом, вот тоже наш известный ивановский архимандрит, там, Фросий Юрасов, который я и был в подчинении довольно долго, вот он любил в проповедях, говаривал он так, что вот монахи, ну, обращался прежде всего к своим сестрам в монастыря, где он служил, вот это передовой отряд, люди женатые, семейные, так себе, там, тыловики вроде, да. Вот сейчас прошло с тех пор 20 лет примерно, все перевернулось, все перевернулось. Вот эти женатые духовенства и священники, и декана – это передовой отряд, это тяжелый бой каждодневный, непростой. А мы, монахи, ну все равно абсолютно. Вот это сказали, служи, не служи. Я лежу, сплю, звонит телефон, говорит, отец Макарий, не можешь сейчас вот там выйти, там такой священник, у него там ребенок заболел, он поехал в больницу. Ну, что, сейчас иду, подожди, все. Вот так вот. И ничего, как сказать, ничего тут, ничего особенного нет для монаха. А для семейного человека вот каждый такой, как сказать, сложный поворот в этой вот богослужебной какой-то, не знаю, там, богослужебной жизни, назначениях, там, прихода на приход, что там нужно делать. Это все тяжело дается.
Я, знаете, сижу, думаю про то, что, может быть, в чем-то здесь есть плюсы, потому что люди очень любят своих батюшек, как правило, и заботятся. И я о чем подумала, что вот летом прошлым погиб отец Георгий Узун. И я как-то вижу посты матушки, да, сколько людей бросились ей на помощь. А недавно погиб отец Алексей Есипов, на пожаре обгорел, да. А мы с матушкой Еленой росли вместе, в одном дворе играли. И у меня, конечно, это тоже в голове не укладывается. Можно я попрошу молитв просто за матушку Елену с очадами? И, да, и за упокоение отца Алексея. Простите, такая грустная нотка.
Алексея поминаем, уж, конечно, а и буду знать и с его супругу.
Да.
Хорошо, да.
Помоги, Господи.
Он у нас участвует в нашем проекте «Елиция.рф». Священник отвечает. Очень полезный, кстати, проект. Вот, я всех приглашаю присоединяться. Елиция.рф. И там, несколько есть категорий. Вопросы священнику, вопросы юристу, вопросы психологу. Ну, они менее, так сказать, загружены. А священнику, несколько священников отвечают на вопросы, включая меня самого. Вот, очень удачно сделано, ничем сейчас не удивишь, никого не удивишь, священник отвечает на вопросы, но там очень такая разумная архитектура. Угу. Можно задавать конкретному священнику, можно задавать, на кого Господь пошлет, но главное, что можно задать вопрос для всех, можно задать вопрос без публикации. Священник, который отвечает, или диакон, кто там будет, он может, если я записал без публикации, то все, это только один вариант, могу ответить только лично. Если вопрос задан для всех, я могу ответить этому человеку персонально, если, ну, тема не для общего обсуждения, а спрашивающий этого не понял, не сообразил. Я отвечаю, знаете, я вот вам отвечаю персонально, индивидуально. Могу отредактировать вопрос, что в обычных соцсетях, в общем, либо я должен удалить этот там комментарий или что-то, либо уж принять как есть. Здесь не так, ну, как в газете, понимаете, вот эта архитектура этого сайта, она похожа на обычное издание средств массовой информации. Что редактор делает? Отбирает письма, кому-то отвечает персонально, кому-то на полосу, где-то он что-то подредактирует, где-то подберет, уберет. Ну и вот так вот. И процесс идет.
Кстати, это тоже форма общения, да?
Я хотела сказать.
Если человек не может по каким-то причинам прийти в церковь, найти батюшку и задать вопрос, то это очень удобный формат общения. И тоже Господь может так разговаривать с людьми через вопросы в интернете. А может разговаривать через наши светлые истории. Мы очень любим, когда вы присылаете свои светлые истории нам, и мы их читаем потом в эфире, и мы их так видим, и всегда это очень трогает. И вот эти истории, я тоже надеюсь, будут как-то полезны вам в эфире. Светлые истории на радио «Вера». У микрофона Наталья Лангамер, а также наш гость, председатель епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий Маркиш, также мои дорогие, любимые коллеги Анна Леонтьева и Марина Борисова. Мы сейчас вернемся через несколько мгновений. Пожалуйста, оставайтесь на нашей волне.
Светлые истории. Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Снова в эфире «Светлые истории» на радио «Вера». У микрофона Наталья Лангамер. В гостях у нас председатель епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий Маркиш и мои коллеги Марина Борисова и Анна Леонтьева. Мы сегодня говорим о том языке, на котором Господь разговаривает с человеком, с каждым, наверное, на своем языке. Анечка, какая у тебя история сегодня?
Ну, вы знаете, я когда готовилась к программе, вспомнила, помните, была такая группа «Генезис», и они пели песню «Jesus, he knows me, and he knows I'm right. I've been talking to Jesus all my life». Ну, как бы я разговариваю с Иисусом всю жизнь, и...
«Knows I'm right», то есть он...
Почему-то он знает, что я права.
Да, и он еще, да, знает...
Я еще
«I'm right».
Удивился немного давно.
И перед ней, по-моему, Питер Гэбриэл, да, вот он был лидером одно время, и он такой, с таким загадочным лицом говорил... Если вам встретится человек, который скажет, что он общается с Иисусом, не верьте ему. Никто не общается лично с Иисусом. «Только я!» Ничего себе! Был довольно остроумно, да?
Ну, это так, шутки-шутки.
Ну да, шутки-шуточки. Потом просто так, я, знаете, подумала, вот прямо как рассказывать, как общается Бог с людьми. Это так сложно. Но потом я какие-то от противного истории вспомнила, вот, то есть от противоположностей. Вспомнила, как я жила какое-то время, тоже довольно продолжительное, в Швейцарии, и пыталась найти, ну, какое-то место там в этом обществе, и, ну, не удавалось по причине не очень прям блестящего знания языка и так далее, а я прям метила журналисты. Это сейчас смешно вспоминать. В результате я поработала там и нянечкой, и кем только не поработала.
Ты в немецкой части или во французской?
В немецкой, возле, ага. И, ну, мне было, как сказать, я уехала из очень голодной Москвы, очень сытую Швейцарию. То есть, когда я зашла в магазин и увидела наполненный... То есть, у нас морковка тогда пропала с прилавков. Вот, а эти полные супермаркеты, я чуть не расплакалась. Я говорю, какие же вы все сволочи, мои друзья голодают. Моя бабушка каждый день делает одну яичницу.
Да-да-да.
Вот, ну, в общем, действительно были страшные эти вот начала 90-х. Вот, но, ко всему прочему, мне было еще и очень... Ну, хотелось общения, и как бы я познакомилась с каким-то количеством людей, но мне вот, как московской девочке, хотелось вот какой-то... И я вошла в такую, ну, тусовочку, простите за слово, компанию, ладно, компанию такую международную. И эта компания вся ходила на йогу. Там была такая семейка йогов проживала, такие они были все тоненькие, гибкие, и мы, значит... Поскольку времени свободного было много, мы ходили на йогу, и на самом деле она представляла себе такую довольно мощную гимнастику, после которой мы ели швейцарский сыр и мирно расходились. Такая была очень светский вариант йоги. Но потом я же очень заинтересовалась этой темой, и я пошла в Москве, я нашла какой-то учитель был, мы все собирались в каком-то зале, значит, и занимались, вот эти принимали асаны. И
ты потом
когда...
покаялась?
Да, это первое, что у меня... Я, знаете, когда начиналась вот эта заключительная часть, когда все садились в позу лотоса и начинали протяжное «Ом», то мне становилось... Я совершенно никакой не была церковный человек, мне просто становилось не по себе, я тихо брала свой коврик и уходила. И вот почему я вспомнила эту историю, потому что моя подруга рассказала мне... душераздирающая, я бы сказала, вот не на ночь историю, которая с ней приключилась и которая вот подтолкнула ее в сторону церкви. Она очень рано стала самостоятельной девушкой и снимала квартиру. И она очень увлекалась йогой. То есть для нее это было и какая-то духовная практика, и вот все эти позы она принимала, делала это несколько раз в день, и вот однажды она пригласила к себе подругу. Подруга, они пообщались, и подруга легла, у нее была всего одна кровать, она легла там на этой кровати, а моя знакомая решила перед сном немножко позаниматься своими асанами. Она позанималась и легла. Дальше происходит следующее. Значит, она видит ночью, как она выходит из своего тела. Это абсолютно подлинная история. Никто не может меня упрекнуть в экзальтации, потому что это рассказано свидетелем. Она видит, как ее душа выходит из тела и куда-то под потолок, располагается где-то под потолком, и вокруг себя она видит... такие леденящие душу страшные сущности, что душа, как бы, ну вот она уже впоследствии поняла, что это душа, абсолютно непроизвольно и абсолютно как бы неподготовлена, как бы кричит: «Господи, помоги!» И эти страшные сущности уходят. Душа возвращается в тело, и она видит перепуганную подругу, которая говорит: «Слушай, я уже хотела вызывать скорую, ты уже не дышала. Что с тобой случилось?» И для моей знакомой, для моей подруги это был такой толчок. Она наутро же пошла в ближайшую церковь, И очень скоро, через там пару месяцев, она уже пела в церковном хоре. Потому что, ну, кто, наверное, встретится с этими ребятами...
Угу. Кто их увидит?
Уже ничего они не вокруг, надо объяснять, понимаете? Да.
Чувствительная душа, видите, вот кто увидит. Это не потому, что... Не каждому дано увидеть.
Да.
Далеко не каждому дано увидеть. А дальше уже это не от нас зависит. Кто, ну, кому дано увидеть. Реагировать, реакция, это уже наша реакция. А сам опыт... Никто тут не, как сказать, никто им не владеет этим опытом. И говорит, что надо заниматься этими делами оккультными, чтобы там кого-то встретить.
Чтобы разглядеть. Не-не-не, мы не к этому, мы не к этому, батюшка.
Это было бы очень неразумно.
Да, не надо.
Да-да-да. Но ты просто вот такой рассказ очевидца, который, ну, который был далек от церкви, понимаете, и такой был от противного мощный толчок. Так же, как, впрочем, вот моя личная история, она такая тоже не началась как-то вот с белого Мерседеса, да, из которого я перешла там в церковь, да. Она именно шла от противного. Какая-то была вот такая вот эзотерическая литература тоже в начале 90-х в Москве, и она была очень как-то изощрённо, как... Ну, я не буду рекламировать этого замечательного автора, которого все зачитывались им.
Все,
да?
Зачитывались.
И да. Как-то он так тонко вплел в какое-то совершенно эзотерическое учение Христа. И
а он просто
из Евангелия.
Уперся в него, он ему мешал. И тогда он понял, да? Что это нельзя сдвинуть с места, и что это что-то великое, мощное и сильное. И я тоже, Ань, через это начала как-то понимать,
правда?
Что есть Бог, да.
Вот мы с тобой тут сестры. И...
Как обычно.
И, понимаете, я вот как-то вот таким очень окольным путем шла, вот как бы, и на самом деле я, может быть, тоже успею рассказать, да?
Давай.
Эпизод, который со мной случился и очень сильно меня подтолкнул вот в противоположную этой эзотерике сторону, но в то же время, видите, какой-то опыт, вот он, видимо, мне был нужен. Может быть, это какая-то прививка тоже потом на всю жизнь. Но я помню, что я этот опыт описала в журнале «Эксперт». Мне попросили написать, как я пришла в церковь. И я написала много-много опытов своих друзей, как бы собрала такую историю. И меня очень хвалили за эту статью. И только вот за этот эпизод все написали, ну, знаете что, Аня Леонтьева, вот это вот вы выдумали.
Тебе это много раз говорили, историю про кота, который пропал и по молитвам нашелся, ну, тоже, да. Что так не бывает.
Ну да, да, да.
Это вы выдумали.
И вот, а история заключалась очень простая. Я была беременной, были бандитские годы. Я зашла в поисках уединения. Я жила рядом с ботаническим садом, зашла в какую-то чащу. И навстречу мне встретилось чудище поганое. Такой дядька в джинсовом костюме. Вот все, что я о нем помню, что на нем был джинсовый костюм, и он был не очень большого роста, но у него был очень низкий лоб и какое-то пугающее лицо. И он. И мне стало казаться, что это сон, потому что такого не может быть. Он достал из кармана ножичек и сказал: «Девушка, одна гуляете?» И тут я поняла, что я сплю, потому что такого ужаса не может произойти со мной в реальности. И я начала вспоминать все, что я читала, а вот если ты встретишь в чаще чудище поганое, что делать? И я что-то такое говорила. Там, мне кажется, надо как-то себя обозначить как личность, что ты вот, чтобы он не безликая эта жертва была. И я говорю, меня зовут там так-то, мужик, ты грех совершаешь, я беременна. Вот. И я очень крепко вцепилась ему в запястье и понимала, что я немножко уже и в обморок скоро упаду, потому что я очень слабенькая, и ничего не работало. И тогда я вспомнила евангельскую цитату из эзотерической книжки и подумала, что, наверное, это последнее, что мне остается, если это не сон, конечно. И я сказала: «Господи, прости, мужику, он не ведает, что творит». И этот дядька, У него был вид человека, которого облили ведром воды. И он вдруг опустил руки и говорит: «А зовут-то тебя как?» Я говорю: «Полина». «Полин, меня зовут». «Чё, правда беременная?» говорит. Я говорю: «Правда». И он так, приобняв меня за талию, говорит: «Ну, пойдем, я тебе помогу дойти до дороги. Только ничего ты не кричи, себе. Полин. Ты не кричи только. Я же тебе ничего не сделала, не кричи». И вот по дороге вдруг у него открывается какой-то словесный такой шлюз, и он рассказывает, что у него жена есть, и у нее все время мертвые дети рождаются, или выкидыш. И я, причем, знаете, самое смешное, что я очень уже себя плохо чувствую, но таким языком батюшки какого-нибудь говорю: «Как тебя зовут там, Степан? Покайся, Степан, в церковь сходи, Степан, значит, это». Он достает крест там с груди, говорит: «Вот у меня крест есть». На мне крест. Вот, в общем, вот такой эпизод со мной произошел, и он как бы окончательно меня развернул от такого сложного пути к очень прямому и ясному, к Евангелию, что нужно просто прочитать Евангелие.
Так это не сон был?
Это был не сон, это была реальная ситуация. Потом муж, отпаивая меня валерьянкой, говорит: «Постарайся вспомнить, как он выглядел». Потому что в то время, если вы помните, частенько вот бродили эти маньяки. Светлая история на Светлом радио. Извините, пожалуйста.
Светлые истории.
Светлая история на Светлом радио. Действительно, мы сегодня рассказываем светлые и очень по-разному светлые истории. У нас в гостях сегодня председатель епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий Маркиш, а также мои дорогие коллеги Марина Борисова, Анна Леонтьева со своей светлой историей рассказывала.
Конечно,
только
светлой.
Что. Конечно,
мы
светлой.
Сейчас на нее смотрим.
Она живая.
И радуемся, что это все произошло.
А ну что хотел-то, Ань? Маньяк. Порезать? Убить?
Ну, с ножиком был. Я не стала уточнять у него, когда меня довел уже до ворот.
Чего именно?
Не нужно тут на эту тему. Действительно, а вы знаете, дорогие слушатели и все наши участники, когда что-то такое поганое происходит, нередко в реальности фактической, нередко в сознании, нередко в смеси того и другого, и потом, когда человек это начинает вспоминать, он или она причиняет себе больше вреда тем, что это вытаскивается из памяти, начинаются переживания, такие ментальные уже, умственные рассуждения. А что бы было бы, если, а что он хотел, а откуда это взялось, а это откуда пришло? Вот здесь надо действительно в храме, на исповеди, аккуратно посмотреть, в чем я виноват. А вот в вашей ситуации я не вижу вообще вашей вины никакой. После чего сюжет надо закрыть.
Угу.
Сюжет надо закрыть.
Забыть.
Вы понимаете, вы хорошо сказали «забыть», а, возможно, память мне забыть не подчиняется. У меня нет контроля над памятью, но у меня есть контроль над ходом мысли.
Да,
между
не думать об этом
помыслом и
да.
мыслью есть принципиальная разница. Мысль – то, что развивается по моей воле, то, что мне нужно доехать на автобусе от пункта А до пункта Б, мне нужно вспомнить, какой автобус идет, когда он пойдет. Это мысль. А помысл – это то, что приносит мне памятью или какими-то внешними впечатлениями. И помысл мне надлежит что? Не принимать. Вот эта фраза – отвергать, отталкивать, отводить в сторону. Примерно так же, как людям приходится объяснять. Ну, соседи у вас, допустим, за стенкой, сквернословят. Угу. Неприятно, согласен. Ну, а при чем здесь я? Я ни при чем. Они сквернословят, но я живу своей жизнью. Могу там музыку включить, указать им, чтобы они не употребляли таких терминов, не обсуждали эту тематику, я не могу. Но и не должен.
Угу.
Вот так вот. И вот и такие события, как вы описываете, вот относятся к той же самой категории.
Ну что ж, Какую-то историю должна рассказать я. Я вас слушаю, сижу и думаю, на каком же языке заговорил со мной Господь. И вот пока слушала, я поняла, что, наверное, ближе Маринина история. Но у меня даже не то, что профессиональный выбор, а, знаете, я как вот шла и билась об фонарные столбы вдоль дороги моей. И вот это вот мои травмы, они как раз меня, наверное, и направили к Богу, потому что я стала, при том, что в школе мы занимались в театральной студии, но я не стала ни актрисой, ни певицей. Я пошла каким-то случайным совершенно образом, по-моему, я даже это рассказывала, но расскажу с другого разреза. У нас появилась в нашей театральной студии такая история, как бизнес-направление, школа менеджеров. Тогда это было популярно в 90-е годы. И из этой школы менеджеров как-то вот появился у нас человек, который проводил бизнес-игры на телевидении. Я попала случайно в бизнес-лагерь с этой бизнес-школой, и это было очень интересно, 3 недели. За 3 недели мы как бы прожили 4 года. Мы разделились на 3 государства, красное, синее и зеленое. В каждом государстве мы избрали парламент. Верхняя палата парламента была наше руководство, наши педагоги. Нижняя палата парламента состояла из ребят. Был судья, который не переизбирался. А весь срок в лагере, он был один и тот же в каждом государстве. И там все делали свои предприятия. Кто-то кафе, кто-то кинотеатр. Тогда модно было на ВХС-кассеты. Вот, и я, значит, тоже в это ввинтилась, не очень чувствовала это как свое. По окончании этого лагеря, как, ну, 4 года мы прожили, мы праздновали Новый год каждые там несколько дней, мы там на балконе кричали «С Новым годом», вокруг ходили люди, на нас смотрели как на очень странных персонажей, среди лета мы празднуем Новый год. И через там месяц после этого был какой-то съезд вот этой ассоциации «Бизнес-тинейджер», она как-то сформировалась. Я приехала на этот съезд. Там, значит, уже родители уехали, говорят, ну, ты еще посидишь? Я говорю, я посижу, да, во Дворце пионеров на Ленинских горах. И там объявили выборы в парламент. Я выдвинула свою кандидатуру, хотя совершенно какая-то это не моя была история. И меня выбрали в числе 8 людей, вошедших в парламент. Там было 7 мальчиков, ну, вот одну девочку такую, которая выпендрилась, вышла, меня, значит, выбрали. Вот, и с этой бизнес-ассоциацией как раз снова работал вот этот человек, который делал бизнес-игру на телевидении. Но я как-то не попала туда. Я написала письмо с улицы, просто вот с улицы. Здравствуйте, вот я в такой ассоциации была, там, так-то, так-то. Я хочу в бизнес-игру. Но мне не... Да, я написала его, и мама через неделю обнаружила его на подоконнике. Потому что главное же написать, а отправить – это уже другая история. Угу. Мама побежала, отправила это письмо. И мне позвонили уже под завязку и сказали, что вот у нас... Мы стараемся из регионов ребят брать. Москвичей, ну, как бы, не брать практически. Но там одна девочка из регионов отвалилась, поэтому вот ты яркая, вот давай мы тебя возьмем. Я, значит, поехала принимать участие в этой игре. После первого тура мы устроили... Надо было продавать в каких-то магазинах, вот этих маленьких кооперативных, продавать товар, кто больше продаст. Я предложила устроить сейл, что тогда было неизвестно, не обкатано. Честно говоря, мне это папа предложил. В общем, после этого сейла мы заработали больше всех, распределили деньги там, я потребовала, чтобы мне дали мою часть, большую, раз моя идея, а все остальные команды поделили поровну. И меня сильно не взлюбила вся команда, особенно родители этих ребят из регионов, которые с ними приехали. И я прям вот шла по телецентру, они подходили и говорили, чтоб тебе не повезло. Ну, мне не повезло, потому что на втором туре я неправильно сделала ставки и проиграла сразу всю свою сумму. Я почему-то решила, что надо выкупить место до конца игры, а надо было только на одну задачу. И, в общем, после второго тура я оказалась в долговой яме. Меня оттуда выкупил рыцарь, мальчик, который все свои деньги потратил, чтобы меня выкупить. Там взорвался софит над этой долговой ямой. В общем, я сделала драматургию этой программы. И меня вот этот вот Алексей Комов, Лёша, спасибо тебе за это, пригласил работать на телевидении в Д16 и старше. Так я оказалась в Д16 и старше, молодежной студии. И, собственно, так оказалась на телевидении. На тот момент это была совершенно закрытая история. Не было никаких камер. Ну, может быть, у кого-то были ВХСные камеры, вот эти, но профессиональная журналистика телевизионная была экзотической профессией. И вот я, соответственно, в нее попала. Вот как-то таким странным маршрутом. Потом я поступила на журфак МГУ, и начался мой карьерный рост. Я поработала в «Вестях», я поработала на НТВ, тогда закрытом. Я была лучшая студентка на курсе. И в этот момент я начала читать вот эту литературу и решила, что надо покреститься. На всякий случай, для безопасности, как я решила. И вот в августе я покрестилась. И потом мне кто-то даже погадал на картах и сказал: «Ой, тебе там пальчиком грозит опасность». Я думаю: «Да ладно». И в октябре заканчивается мое сотрудничество с НТВ по необъяснимым причинам, потому что были претензии к другой стажерке, а почему-то попросили отчалить меня, сказав, что там профессионально вы талантливый и нет никаких претензий. А какие претензии, мне так и не объяснили. И я вот с этой загадкой и с этой трагедией очень долго потом по жизни мучилась. Это была реально трагедия, очень полезная для моего тщеславия, честно сказать. Потому что я потом походила по разным редакциям, но это все не то, это все не номер один. Поработала в Госдуме парламентским корреспондентом от 6-го канала, но тоже чувствовала, что все это не то. И вот эта моя попытка все время биться и куда-то пробиваться, я за это время успела поработать ведущей на новостях, потом сделать энное количество интервью, научиться делать интервью. А потом я сделала какие-то ток-шоу дискуссионные. А интервью я делала уже такая топила, что называется, извините за сленг, за добро. Я показывала людей и лучшее в них. То есть это вот не как сейчас, извините, опять же, за жаргон, хайп, да? А я старалась показать в людях лучшее. Вот в каких-то политиках, бизнесменах. Вот такая, на стороне добра. И вот это ощущение на стороне добра, в очередной раз, когда у меня что-то глобально не получилось, я пошла ругаться с Богом в церковь. А батюшка оказался замечательный. Он меня выслушал и сказал: «Ты когда покрестилась-то?» Я говорю: «18 лет. А сейчас тебе сколько?» Я говорю: «32». Он говорит: «Иди ты причащайся». Я говорю: «Так там же готовится что-то надо». Он у меня, подружка, готовится. Он говорит: «Иди причащайся, у тебя душа не дышит. Сколько лет ты без причастия?» И я причастилась, но как бы авансом. Надо же тогда подготовиться снова причаститься. Ну, в следующее воскресенье снова, наверное, надо в храм. И с тех пор я из храма не ушла. И вот это моя профессия. Потом я поняла, что ее надо посвятить Богу, служению Богу и рассказывать о Боге. И сделала тоже на количество там фильмов, программ. А потом я себя спросила: «Что же ты хочешь, Наташа? Вот где ты хочешь работать?» И тут у меня перед глазами всплыл Андреевский монастырь, набережная Москвы-реки у Андреевского монастыря. И так мне захотелось работать на радио «Вера». Я стала просить Бога об этом. И меня Господь сюда привел. И это такой, знаете, вот еще мой один язык общения с Богом — это подарки. Я все вот через его подарки воспринимаю. Вот, наверное, такой один из самых прекрасных подарков в моей жизни и душеполезных для меня абсолютно точно подарков — это радио «Вера». Вот такая вот у меня история. От противного. Все не получалось, не получалось, пока не получилось то, что нужно в профессии. Что скажете, отец Макарий?
Слава, благодарю Господа. Как всегда, если действительно история получается добрая, благодарим Господа. Есть очень простой принцип. Я уж не знаю, строго православный или не только православный, но принцип очень простой. Все доброе, что не происходит в моей жизни, мне надо думать, как сказать, кому его отдать, прежде всего, самому Христу и окружающим людям. Вот их благодарим, и его, сначала, людей потом. Все недоброе. Смотреть, в чем тут моя вина, в чем я виноват, и каяться в своих ошибках. Они есть, но какие-то ошибки есть. Что случилось? Почему? При чем тут я? Часто вопрос: при чем тут я? Может быть, ни при чем. Спаситель скажет: ты ни при чем.
Как Иов многострадальный. Такое бывает,
ну,
наверное.
Да, значит, спокойно. Иов-то с ним происходила беда, а то, может, не со мной, но все равно. Что-то вышло, какой-то скандал, проблема, конфликт. Спросите, в чем здесь моя вина? Аккуратненько помолитесь. Можно спросить при этом помощи священника на той же самой исповеди. Только выберите такое время, когда не слишком много народу стоит в очереди. Вот, и тогда можно задать священнику вопрос, он вам поможет.
Отец Макарий, а можно вас спросить, на каком языке с вами говорит Господь?
Ну, я священник. Я вот сколько уже, вот в каком году? Почти 22 года, да, почти священник, 21, 22. Ну, когда есть священник, то Господь говорит с ним прежде всего языком. Таинство Евхаристии, которое священник совершает. Это, ну, как сказать, тут грубоватая фраза, но она как на казе не объедешь. Вот, она так и есть. И все практически опытные священники, даже менее опытные, ну, исходят именно из этого. И стоя перед престолом, ну, как-то, так сказать, все немножко меняется. Ну, какая аналогия может быть? Возьмите пилота, летчика. Вот он, как все люди, как человек, как человек. Но время от времени он берет за штурвал какого-то там лайнера воздушного или, наоборот, истребителя. И это уже что-то совсем иное. Ну, иной опыт жизненный. Вот примерно то же самое и относится и к священнику. То вот я не удивлюсь, это... совершенно естественная будет реакция.
Что-то таинственное, да, для нас непонятное, но великое.
Почему непонятно? Вот, знаете, даже, может быть, даже, вот я вам скажу, знаете, какое сейчас приведу удивительное воспоминание, которое у меня было, и которое меня удивило очень, но я понимаю, что вот здесь, в этом воспоминании отражается наша, может быть, даже общая коллективная вина церкви, или не церкви, но духовенства. Была одна монахиня, кстати, не знаю, жива она или нет, но женщина возраста, едва ли не старше меня. И она работала, у нас была семинария духовная, она уже закрылась с тех пор в Иванове. Она была одной из, просто, как сказать, официальных лиц, то ли проректор, то ли по одной науке, или по другой, или что там. В общем, она работала в семинарии. И я тогда, я в семинарии тоже был преподаватель, она была, как сказать, штатной единицей, а я был, будем говорить, не штатной единицей, приходил, просто вел занятия. И вот эта монахиня рассказала мне следующее, что тогдашний порядок семинарский предусматривал, что ректор семинарии вывозил студентов на какой-то пикник, ну, за город они ездили, и там, при открытом небом, служили божественной литургии. Ну, поскольку духовенство все, ну, приезжали куда-то такое, располагались и служили божественной литургии под открытым небом. Я с тех пор тоже служил божественной литургии под открытым небом. Это несколько особенный опыт. Но вот эта монахиня, женщина, которая в церкви много лет была монахиней, и ее опыт христианский, церковный, православный, был гораздо больше, чем мой, рассказывала мне или даже какой-то как бы, группе людей, с каким огромным удивлением и воодушевлением она приняла вот эту вот литургию, которую отец такой-то сложил там на каком-то столике, и вокруг этого столика, как престола, как сказать, импровизированно, стояли люди, вот рядом они стояли. И я думал, ну что ж, получается, мы это служим, мы это воспринимаем как само собой разумеющееся, как вы говорите. А даже те, кто вообще говорят, должны бы Евхаристию воспринимать очень всерьез и с полным, так сказать, с полным сознанием, и то для них оказаться подле евхаристического престола, для них это такое... А такое, как сказать, резкое, удивительное ощущение.
Ну, это правда, отец Макарий. Для нас, женщин, которым не разрешено в алтарь, когда мы это видим, это какой-то до слез вот такой вот.
Ну, вот как-то надо это продвигать. Ну, нет, значит, нет, не было. Все равно Евхаристия одна. Все равно Евхаристия одна. Вот, ну, как у практически вот я делал. У нас храм, кафедральный собор, он построен в виде трубы. Давняя кладбищенская церковь была. У меня есть подозрение, что это такой длинная ее конструкция, потому что можно было, когда привозят многих людей на кладбище, чтобы можно было там всем установиться. Вот. Ну, и в результате получается, ну, как мы говорим, трапезная церковь, длинная. И вот люди приходят, особенно из вновь пришедших, они там где-то сзади стоят. И подойдет, я стою, исповедь принимаю, подойду каждый раз. Зачем вы здесь стоите? Идите, вон, царские врата открыты, вы можете стать, я не знаю, в 4-5 метрах от самого престола. Зачем вы здесь стоите? Идите туда. Ой, да мы чего?
Неловко.
Начинают что-то оправдываться. Хорошо, если я немножко напираю, он сделает 5 шагов вперед, опять остановится.
Да.
Ну, потому что уже какой-то, не знаю, привыкли.
Ну, вот к нашему с вами-то разговору. Вы говорите, да, и вот мы тоже так это ощущаем. Ощущайте, идите, врата раскрыты.
И смотрите.
Кафедральный собор, всех кафедральных соборах всегда раскрыты царские врата. ну, на литургии.
Идите и приобщайтесь к служению. А те, кто хотят увидеть литургию под открытым небом, на Троицу, в храме Антипа Пергамского, священномученика, служится литургия под открытым небом.
Ну, вообще это достаточно распространено, и патриарх иногда служит под открытым небом, там все. Не знаю, ну, то есть, почему бы и нет, конечно. Но основной, мне кажется, вывод из этого надо делать. Берите ваши сотовые телефоны или молитвословы, следите за молитвой.
У нас участвуйте.
Все больше и больше наш, например, Кирилл наш служит, он читает молитвы, литургийные молитвы, анафоры, он читает его вслух, естественно. Но хор так красиво поет, что если не стать с ним рядом буквально вплотную к владыке, то вы ничего не услышите.
Наше время истекло, да. Светлые истории на Радио Вера. Программа, которую можно не только слушать, но и смотреть. На сайте radiovera.ru, в нашей группе во ВКонтакте. Спасибо огромное вам за ваши истории, за мудрость, отец Макарий.
Ну,
да, мы на сегодня будем прощаться. Напомню, что у нас в студии был отец Макарий Маркиш, председатель епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Ивано-Вознесенской епархии. Была Анна Леонтьева, Марина Борисова и я, Наталья Лангамер, у микрофона. На сегодня мы с вами прощаемся. Всего доброго. До свидания.
До свидания.
До свидания.
Светлые истории.